Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте с движения начнем. По-прежнему двухбальные пробки в Москве, по-прежнему, в смысле и вчера тоже, когда рабочая неделя началась, тоже были двухбальные пробки, сейчас ничего не изменилось. По-прежнему машин в городе очень мало, а там, где они есть, таких участков мало. В частности, на юге МКАДа внутренняя сторона. Затруднения есть на третьем транспортном кольце на западе и на севере. Причем по внешней, по внутренней стороне Лефортовский тоннель тоже простаивает внешняя сторона. Чуть-чуть потом уже к Сокольническому валу без пробок доедете. Садовое кольцо желто-зеленое, поэтому ехать можно нормально, достаточно быстро.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы с вами все так же будем обсуждать последствия коммунальных аварий в Подмосковье. Далее США и Совбезе ООН поднимет вопрос о якобы передаче России ракет КНДР. После информационного выпуска с вами обсудим, что источник ТАСА проинформировал, что Берлин заинтересован в скорейшем выводе российских пограничников с территории Армении. Германия и Армения предлагают финансовую помощь. Заряд антироссийских шагов. И в конце обсудим, что в России редкоземельных металлов хватит более чем на 100 лет мирового потребления. Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
В подмосковной Электростали оставшиеся без отопления жители разожгли сегодня костер. Это вчера вечером было. Таким способом люди хотели согреться и, естественно, привлечь внимание власти к проблеме. Они пожаловались, что температура воздуха в жилых помещениях не превышает 18 градусов. Информации прессы о трудностях с отоплением в микрорайоне Восточный стало известно в декабре. Тогда граждане записали обращение к президенту. Параллельно выясняется, сегодня РБК, кстати, писал, что по поводу вот этих вот аварий в Климовске там тоже много выясняется разных подробностей. И, соответственно, что Ростех попросил президента национализировать патронный завод в Климовске после ЧП, оставившего жителей микрорайона без отопления. Но помимо Климовска, Электростали, Дмитрова были еще и другие города, все даже сразу не упомянуть. Светлана Разворотнева с нами, зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот мы вчера со слушателями обсуждали и с экспертами обсуждали вопросы оперативного реагирования на эти ЧП, но есть и более фундаментальный вопрос. Могло ли быть такое, что надзорные органы, а там же Ростехнадзор, МЧС наверняка, еще какие-то службы, были не в курсе таких проблем? Ведь это же не в одночасье вот произошло перегруз и столько аварий по цепочке.
Ну, конечно, нет, потому что у нас буквально каждый объект, да, ну, перед зимой там целая межведомственная муниципальная комиссия подписывает паспорт готовности к зиме, и там присутствуют и представители Министерства энергетики, и органы местного самоуправления, и представители прокуратуры, и, в общем-то, вся эта комиссия, ну, как бы признала котельную, да, годной к отопительному периоду, но, с другой стороны, в общем-то, каждая такая комиссия, она перед началом отопительного сезона часто сталкивается с выбором, да, либо не подписывать этот акт, не признать объект, ну, готовым к зиме, там, это касается не только источников теплоснабжения, но и, например, многоквартирных домов, в которых абсолютно изношены, там, инженерные системы, и там нельзя дать нормальный напор, да, отопления. Вот, то есть не признавать, не давать тепло в дома и оставить людей без тепла, разморозить там, да, все эти системы, либо признать и сидеть и молиться и думать, что, может быть, пронесет. Ну, вот сейчас были морозы, и в результате не пронесло.
Но в данном случае какие выводы можно делать? И мы же говорим тогда о некой системной проблеме, которая существует.
Ой, она еще даже больше, чем мы уже рассказали, потому что у нас, например, сейчас действует ограничение проверок на, там, для малого бизнеса. В итоге те же органы жилнадзора, органы санэпидемнадзора, да, которые должны проверять там состояние многоквартирных домов, они на плановые проверки выйти не могут. На внеплановые проверки по жалобам граждан они могут выйти только по согласованию с прокуратурой. Прокуратура, там очень разная практика, да, она не всегда признает, что это там угроза жизни и здоровью. То есть жилищные инспекции состояние многоквартирных домов проверять не могут. Соответственно, проверить собственные предписания они тоже не могут. Поэтому у нас вот в жилищной сфере сейчас и в коммунальной, ну, сложилась как бы такая довольно странная ситуация. А проблемы системные, да, да, ну, есть, и надо как-то вот эту систему перестраивать, например, подписывать, я не знаю, акты готовности к зиме, ну, не осенью, как минимум, а может быть, там, весной.
Как-то... Но если сравнивать, Светлана Викторовна, если сравнивать с алгоритмами, например, ну, какой-то, не знаю, 30-40-летней давности, то есть там речь шла о чем? Что, там, не знаю, инспекции были какими-то регулярными, они были более придирчивыми, что там было? Если была какая-то авария, то, соответственно, там, не знаю, были какие-то расследования, проводились постоянно. Или же здесь просто, скажем так, был какой-то предел у этих сетей, плюс да, да, массовая застройка, врезки в эти котельные, в эти теплостанции, и просто экстремальные, ну, наверное, для коммунальщиков экстремальные морозы, хотя бывали и сильнее, привели к тому, что все полопалось.
Ну, вы тут совершенно правы. Мы, по сути дела, вот все эти годы эксплуатировали созданную еще в советские времена и должным образом не ремонтировавшуюся коммунальную инфраструктуру, да, контроля за ее ситуацией, даже учета фактически не было, да, долгие годы нам говорили там представители федеральной власти о том, что сейчас придет бизнес в эту сферу, бизнес все поправит, загоняли регионы в концессии. Вот, концессии как-то у нас не пошли, потому что почему-то заключались такие соглашения, в которых не было ни обязанности там вкладывать деньги, ни как бы ответственности, да, за неисполнение. В общем, на самом деле сфера ЖКХ ей долгие годы никто не занимался, как в плане, ну, как бы такого управления и контроля за ситуацией, так и в плане в первую очередь вложения денег. Вот сейчас пошли какие-то средства, в том числе там из федерального бюджета, из фонда национального благосостояния там, из других источников. Ну, во-первых, немножко это поздно произошло, а во-вторых, все-таки еще и регионы оказались не готовы, потому что, ну, только 6% денег вот по инфраструктурному меню правительства освоили за прошлый год.
А что мешает вот этим заняться, Светлана Викторовна? Ну, казалось бы, наработки есть, опыт тоже присутствует. И, очевидно, совершенно, ну, нельзя говорить о том, что о проблемах не муниципальные, ни региональные власти, ни надзорные органы не знали. Но такого просто не может быть.
Да, я с вами согласна, но вот сейчас действительно наконец начали заниматься. Действительно, вот пошли все-таки там деньги из федерального бюджета, чего раньше не было, да. Но на то, чтобы это все раскрутилось, и на то, чтобы у нас все-таки количество отремонтированных объектов превысило количество тех, которые выходят из строя, нужно, ну, как бы очень много денег и больше времени, да. То, что у нас на 3 следующих года в бюджете заложены эти средства, это уже там очень хороший знак, потому что, ну, по крайней мере, регионы будут понимать, что это надолго, и надо этим заниматься. Систему управления надо менять. Вот Счетная палата предлагала вот все эти полномочия по развитию коммунального, ну, теплоснабжения передать на региональный уровень, потому что местные власти, у них и квалификации нет, и полномочий, и часто те соглашения, которые они заключают, они дезавуируются на региональном уровне, потому что именно на региональном устанавливаются тарифы. То есть передать сосредоточить в одних руках жесткий контроль со стороны правительства и долгосрочные программы финансирования. И тогда все, наверное, будет, ну, улучшаться.
Понятно. Спасибо большое, Светлана Викторовна. Я вас благодарю. Светлана Разворотнева была с нами, зампред комитета Госдумы по строительству ЖКХ. Так, просто не принесло, будем надеяться, что пронесет. Еще депутаты Госдумы говорят, что правительство не занималось ЖКХ. Говорит МБ. Так, Воробьев, кроме застройки городов человениками, ничего не сделал для Подмосковья. У нас в Химках все мусором завалено, горы, про отопление вы знаете, говорит Никита. Ну сейчас все скопом пойдет. И мусор пойдет, и все на свете. Понятно, что для Воробьева времена, конечно, непростые, но вопрос с отоплением нужно решать. Так, сейчас завод национализирует, и проблема будет сама решена. Это про завод вот этот патронный. Хорошо, а в электростале что надо национализировать? Ну, если проблема только в этом, что там патронный завод сейчас национализируют и решат вопрос в Подольске с отоплением. Хорошо, а электросталь? А Дмитров? А еще какие-то города, где были отдельно взяты отключения? Там что будут национализировать? Там уже оно уже все государственное в любом случае. Понимаете? То есть все равно проблему нужно будет решать системно. И сейчас, когда были морозы минус 10-15 градусов, тогда проносило. Когда морозы стали минус 25-30 градусов, система не выдержала. И хорошо, и возникает вопрос. Ростехнадзор как принимал, как вел эту приемку? История про то, что вот малый бизнес, мораторий на проверки, ну тоже хорошо, а котельная – это малый бизнес? Котельная в том числе была в муниципальном видении. Поэтому что там? Подписывали акты, понимали, что была проблема какая-то. Почему сразу не решить этот вопрос? Что там было не так? Денег каких-то не хватало? Почему не шли за этими деньгами? Почему не было, ну, например, обоснования того, что нужно срочно сейчас это системно решать? Хорошо, какие-нибудь... У нас же есть Ростехнадзор, газовые службы, какие там еще, МЧС, кто там еще проверяет? Еще какие-то инспекции, их же миллион, в конце концов. А как? Сказали же, что Европа замерзнет. 18 градусов считается нормальной температурой, говорит Виктор. Во-первых, на государственном уровне никто не говорил, что Европа замерзнет. Во-вторых, 18 градусов, если для европейцев это нормально, но они к этому привыкли, а нам зачем к этому привыкать? Ну, то есть, если кто... Сейчас хорошо, никто из чиновников не говорит, не приводит в пример, как это, оздоравливающие эффекты от того, что в спальне температура 17 градусов где-нибудь в Англии. Но мы не в Англии с вами живем, и у нас есть... Такая роскошь, как тепло. Вот. Энергосбережение, тепло и так далее. И мы привыкли, и это нормально, ходить в майках дома зимой. Это тоже нормально. Вот. Теплый контур дома должен сохраняться. Поэтому, когда люди жалуются на то, что им холодно в 17-15 градусов Цельсия в квартирах, это нормально то, что они жалуются, потому что ситуация выходит за рамки нормы. И эту ситуацию нужно каким-то образом решать. Вот и все. Так, у меня 17 градусов в квартире, первый этаж, хрущевка, говорит Сергей. 20 лет, мало ничего не успею обучиться. Нужно больше времени чиновникам. Так, интересно, это все случайные аварии или это диверсия, говорит 036. Вы понимаете? Ну, а смысл какой? Ну, диверсия какая? Климат в Российской Федерации. Можно ли это назвать диверсией? Не знаю. Мороз попутал все карты. А в 40-м году было в московском регионе минус 42, например, а сейчас было минус 30 градусов, ну, поэтому говорить, что диверсия, ну, не знаю, кто-нибудь может сошлется, но сейчас это будет как-то очень глупо ссылаться на то, что это внезапные морозы, ну, мы же предполагали, что, или не предполагали, что. А вот, версия о том, что кто-то какую-то котельную, там, не знаю, подорвал или еще что-то, такого не было, просто не выдержало напряжение, давление было в трубах. Просто не выдержал перегрузки, потому что была перегрузка. То есть усталость накапливалась от этих технологий, технического оборудования и рвануло. Вот и все. Так, по ПДК-то нормально, говорит Виктор. Что-то еще у меня в квартире 14-16. Я завидую тем, у кого 18. В принципе, 14-16 тоже нормально, Саша Зум. А где ваша квартира? Вот в чем дело. Можете объяснить, почему в ТК жители области возмущаются, что нет отопления в отдельных районах? В электростале есть дома, где в квартирах 8 градусов, а вокруг аварии в Климовске подняли шум. Может, все дело в частной котельной, говорит Волков. Частная котельная – это тоже отдельный вопрос. Это отдельный вопрос. Вот, но проблема, шум вокруг всего, в принципе, подняли. Поэтому, ну, будут каким-то образом решать, как теперь сделать, чтобы людям было тепло, и самое главное, чтобы таких проблем и имиджевых, и технических проблем больше не возникало.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток!
Успеем сказать главное.
США в Совбезе ООН решили поднять вопрос о якобы передаче России ракет из КНДР. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что из-за западных санкций Москва стала наращивать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном. Что он еще говорит? Он утверждал, что, КНДР направила в Россию баллистические ракеты, пусковые установки к ним. По версии Вашингтона, российские войска применяли их на Украине. США оценивают последствия этих ударов, добавил официальный представитель Белого дома. Кирби напомнил, что министры иностранных дел 47 стран опубликовали совместное заявление, осуждающее поставки КНДР, закупки России северокорейских баллистических ракет и применение России этих северокорейских ракет против ВСУ. Дмитрий Корнев с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как это, ну, в принципе, это возмущение понимать? Но даже если и были эти поставки, во-первых, это означает, что санкционное давление ни на КНДР, ни на Российскую Федерацию не работает так, как ожидали американцы, а с другой стороны, ну, а почему это возмущает? Если США поставляют вооружение Украине, почему КНДР не может поставлять вооружение России?
Ну, в первую очередь, это вызвано тем, что КНДР находится под несколькими видами санкций со стороны Организации Объединенных Наций, со стороны Соединенных Штатов, других стран. Ну, то есть, в принципе, поставки оружия из КНДР куда-либо сами по себе вызывают вопросы у мирового сообщества. Угу. Это первый момент. Второй момент. Близкая ситуация у Российской Федерации, то есть получение оружия откуда-то у Российской Федерации, которая вовлечена в конфликт с Украиной, тоже вызывает вопросы, но уже не у Организации Объединенных Наций, а у некоторых стран. То есть действуют санкции Соединенных Штатов, НАТО и так далее. Есть еще один момент, который, скорее всего, будет также обыгрываться. Ну, для того, чтобы узнать, что именно будут предъявлять, надо послушать, как это будет происходить на сессии Организации Объединенных Наций. Третий момент – это ограничение ракетных технологий. Имеется поставок ракетного вооружения в принципе в мире. Ну, то есть в мире есть определенные ограничения для любых поставок ракет на экспорт, на продажу. Это дальность действия до 300 километров, поставка систем в ядерном оснащении, там запрет есть на поставку ядерных технологий. Нам это никак предъявить не смогут, 100% просто. Но поговорить об ограничениях поставок ракет с дальностью действия до 300 километров почти наверняка будут. Дело в том, что если это применение ракет, и если оно и имело место, то, скорее всего, все-таки применялись ракеты с большей дальностью действия.
Но, Дмитрий, убрать историю с тем, что КНДР это подсанкционная через Совбез ООН страна, то возникают же такие же вопросы, а насколько Соединенные Штаты, например, уполномочены Украине поставлять оружие, именно ракетное вооружение, с дальнобойностью там от 300 километров?
Ну, если сравнивать. Таких фактов пока нет, скажем так, официально. То есть ракеты «Атакамс», которые поставлялись, они имели дальность действия 160 примерно километров, это раз. А ракеты «Атакамс», в принципе, официально, по крайней мере, имеют дальность до 300 километров. Ну, то есть, вот тут они идут по грани, скажем так, в своих поставках. Здесь немножечко другое. Но опять же, понимаете, да, то есть эту же медаль можно по-разному крутить, в зависимости от того, кто ее крутит.
Дмитрий, насколько на что опираются Соединенные Штаты, заявляя, что между Россией и КНДР есть подобного рода сотрудничество? Ну, то есть, что они будут в ООН предъявлять?
Ну, на самом деле, повторюсь, да, очень интересно посмотреть было, что именно будет предъявлено, но в принципе, что может быть предъявлено.
Да.
Ну, во-первых, могут быть предъявлены некие данные о движении товарных составов между КНДР и Дальним Востоком российским. То есть технически, да, с помощью спутников, с помощью авиационной разведки, еще какой-то. Можно получить определенные данные и приложить даже, допустим, список, что вот в этом вагоне едет вот такая-то ракета. Ну, понятно, что это будет очень сложно доказать, но а вдруг есть снимки из космоса разгрузки этих вещей. Ну, то есть теоретически такое возможно. Это раз. А второй момент – это останки ракет. Останки ракет достаточно сложно, ну, во-первых, идентифицировать, то есть это могут делать только специалисты, а во-вторых, ну, их очень сложно подделать. То есть, с одной стороны, да, их сложно доказать, с другой стороны, есть у многих ракет такие черты, которые сложно, ну, скажем так, подделать и исказить. Другое дело, что мы, конечно же, можем сказать, наша сторона, что это все фейк, подделка, специально сделанная, там, папье-маше, слеплено. Но тут вопрос, опять же, насколько серьезные доказательства будут представлены и как на это среагирует мировое сообщество.
Дмитрий, но с другой стороны, какие инструменты есть у Соединенных Штатов, например, помимо того, что, допустим, они что-то предъявят, и нас будут настаивать на том, что это неопровержимые факты, и при этом и дальше они будут что делать? Наказывать КНДР каким-то еще новым образом? Наказывать Россию?
Ну, скорее всего, этот демарш, он направлен в сторону Российской Федерации. То есть, и вполне вероятно, что и они это, скорее всего, тоже прекрасно понимают, что этот демарш не кончится какими-то, ну, существенными мероприятиями. Ну, то есть это будет просто принято, ну, в лучшем случае для США будет принято некое решение Организации Объединенных Наций о том, что он осуждает, ну, вот какие-то действия или возможные вот применения России, возможно, поставленных в КНДР ракет. Ну, не более, вряд ли что-то более серьезное может произойти. Но что это вызовет в мире, ну, только позиции США и позицию ООН как-то изменит.
Насколько вообще КНДР обладает серьезными технологиями для производства такого вооружения, может быть, даже с какой-то экспортной составляющей, с учетом санкционного давления, под которым эта страна живет?
Ну, здесь надо отметить, что КНДР, в принципе, в последние 10-15 лет, наверное, совершила революционный просто рывок в развитии ракетных технологий. То есть они сравнялись практически по многим позициям с США, Россией и Китаем. То есть это страна, которая производит мобильные межконтинентальные баллистические ракеты, типа Ярс, допустим, нашего. А ни одна страна в мире, вот кроме перечисленных, такого рода технологиями не обладает на данный момент. КНДР производит очень большой ассортимент ракетных систем, ракетных комплексов, в том числе, ну, которые могут нести ядерные боеголовки. Ну, по крайней мере, аналоги «Искандеров» они производят. Ракеты более мощные, чем наши «Смерчи», они тоже производят, и мы видим их на испытаниях. Ну, то есть, технически в КНДР есть ракетные системы.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Корнев был с нами, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Что здесь еще любопытного из заявлений Кирби? Он добавляет, что Вашингтон и его союзники продолжат вводить санкции, цитирую, против тех, кто способствует подобным поставкам вооружений. Накануне Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Белого дома о якобы использовании России ракет из КНДР для ударов по Украине. Мы оставляем это без комментариев, сказал он. Официальный представитель МИДа Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР – это голословные бездоказательные обвинения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. Коллега пишет, что потрясут перед камерой куском железа и обвинят безапелляционно, как уже было с пробиркой якобы с биологическим оружием в случае Ирака. То есть американцы просто вон какой-нибудь кусок железа пришлют. Ну, может быть, и без куска железа будет. Но просто интересно на действительно эти баталии посмотреть, то есть что они будут предъявлять миру в качестве доказательства, или не будут вообще ничего предъявлять, просто скажут, ну, вот у нас есть доказательства, какие, а мы вам не покажем, какие. Просто вот мы считаем, что это так. Исходя из собственной логики, что вот, ну, мы считаем, что Российская Федерация самостоятельно не может, значит, уже без какой-то помощи обходиться в вопросах вооружения, поэтому, а с кем еще? Отовсюду никто с ней сотрудничать не хочет, и вот остается только КНДР и Иран. Ну, такая же логика тоже может у них присутствовать. Может такая логика присутствовать. Но посмотрим. Заседание сегодня, скорее всего, будет уже, может быть, ближе к вечеру или ночью, как раз подробности этих баталий. Новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем, и стрим в Ютубе у нас тоже продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Сегодня источник ТАСС, осведомленный, сообщил, что Германия заинтересована в скорейшем выводе российских пограничников из Армении. Взамен на это и ряд других антироссийских шагов Берлин предлагает Еревану что? Правильно, деньги. Германия стремится втянуть Армению в антироссийскую политику Запада. Задача Берлина максимально рассорить Ереван с Москвой. Немцы заинтересованы в скорейшем выводе российских пограничников с армянской территории и проведении властями страны зачистки своего государственного аппарата от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов. Взамен Берлин предлагает оказывать Еревану финансово-техническую помощь, а также поддержку усилиям правительства Никола Пашиняна по удержанию карабахских армян от массовой эмиграции в страны Европейского Союза. Андрей Арешев с нами, политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, здесь сразу два момента, на которые я обратила внимание. Во-первых, почему Германия, если Германия, а не, например, та же самая Франция? А с другой стороны, что это за дружественно настроенные по отношению к России лица в Армении? Вот. И, соответственно, возникает вопрос, а что не так с пограничниками с точки зрения самой ФРГ?
Германию потихонечку вовлекают в различные антироссийские комбинации на постсоветском пространстве. Это не новость. Как и не новость, тесные контакты правительства Никола Пашиняна и Олафа Шольца, у которого сейчас, замечу, попутно серьезные внутренние проблемы, но, тем не менее, как мы видим, хватает желания или, видимо, мотивированности должной на, так сказать, различного рода инвективы в сторону российских пограничников и вообще российского присутствия в Армении. Я думаю, что это консолидированная, так сказать, часть консолидированных усилий Запада по превращению Армении, ну, если не во вторую Украину, то, по крайней мере, в недружественное России государство. Мы видели, что серьезные усилия предпринимались и в прошлом году на этой ниве, и, безусловно, 2024 год, наступивший, не будет исключением, что мы, собственно говоря, и наблюдаем.
Но какие инструменты, например, есть у Еревана, чтобы вынудить российских пограничников, ну и вообще Россию, там, да, базу Гевре убрать?
Я понял. Ну, мы видели, что различного рода усилия предпринимаются. Пока они, может быть, не носят скоординированного характера, но мы можем сделать определенные выводы, что постоянно будут, например, формироваться негативные поводы, негативный информационный фон вокруг российской военной базы, ее, так сказать, военнослужащих дислоцированных там. Будут сбрасываться различные слухи, фабриковаться различные, не исключено даже уголовные дела, различного рода эпизоды, связанные с якобы нарушением российской полицией, значит, прав человека, как это было буквально в прошлом месяце 2023 года, и мы видим, что достаточно серьезно раскручивалась эта история, да? Ну, я не исключаю, что подобного рода истории будут продолжаться, и в конечном итоге количество перейдет в качество, и, скажем, национальное собрание, может быть, не сам Пашинян, но национальное собрание, где, так сказать, мы знаем, есть подобного рода кадры, озаботиться, так сказать, этим вопросом примерно в том же ключе, как они озаботились вот прекращением вещания спутника Армении, например. Мы же понимаем, что это звенья одной цепи.
Андрей Григорьевич, но здесь любопытно, что в конце декабря, например, Песков говорил, что констатируем, что Баку и Ереван движутся в сторону финализации мирного договора, надеемся, что заключат как можно раньше, то есть Россия продолжает себя позиционировать как посредник в регулировании этих отношений, но при этом Ереван всячески демонстрирует, ну, я так понимаю, что некую враждебность по отношению к Москве, или все-таки это какие-то наветы, потому что, ну, приезжал сюда Пашинян, даже там встречался с президентом России, как будто бы ничего не бывало. А как это, в принципе, происходит? То есть мы что, со стороны России не обращаем внимания, что если действительно что-то подобное происходит?
Да, на разных треках, как мне кажется, разные, так сказать, разная мотивация присутствует. Вот вы упомянули визит Пашиняна. Ну, что там греха таить, Армения же важна для России в связи с тем положением, в котором Россия оказалась. В плане реэкспорта, в плане, так сказать, различных каналов значит, общения с различными игроками. Мы же понимаем, что российско-армянские взаимоотношения, в частности, в экономической сфере, они носят обоюдозависимый характер. Угу. Вот. Отсюда, как мне кажется, игнорирование некоторых откровенно недружественных выпадов. Вот. Что касается упомянутого вами армяно-азербайджанского регулирования, то здесь, в Ереване, как мне кажется, тоже есть разные течения и разные взгляды на это. Да? То есть мы видим, с одной стороны, скажем, заявление значит, недавнее администрации Пашиняна и администрации Алиева, аппарата Пашиняна и администрации Алиева, которые договорились о неких взаимных шагах, в том числе и пленные, если вы помните, были освобождены несколько десятков человек. Большая часть, кстати говоря, армянских военнопленных, по крайней мере официально, которые находились в Азербайджане, и некоторые из них продолжают находиться. Ну, а с другой стороны, некоторые заявления, скажем, министра иностранных дел, да, вот недавние, о том, что в позиции Баку якобы наблюдается регресс. Ну, мы можем предположить, такие предположения делаются, что, скажем, Министерство иностранных дел Армении ведет свою игру, координируясь, может быть, с теми силами на Западе, с теми странами на Западе, в частности, с Францией, которые явно, значит, демонстрируют свою незаинтересованность в каких-то мирных, в каком-то мирном движении между Баку и Ереваном. Так что ситуация очень сложная. Каждый ведет свою игру, значит, очень много, ну, скажем, различных групповых и подводных каких-то, в том числе, течений и, так сказать, устремлений, вот, которые пока еще непонятно к чему приведут. Ну, мы видим по тем тенденциям, которые в 2023 году себя проявили, что оптимизм, он не вполне уместен. И понятно. Еще некоторое время, возможно, неопределенное время эта бодяга продлится.
Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Андрей Аришев был с нами, политолог, эксперт Фонда стратегической культуры. Так, если Россия не действует с помощью так называемой мягкой силы, это делают другие страны, святое место пусто не бывает, говорит Сергей. А, ну, если верить источнику ТАСС, который говорит, что Берлин заинтересован в скорейшем выводе российских погранцев, а какая тут мягкая сила? Так это грубая сила тогда. Другое дело, что, понимаете, как это может быть обставлено? Кто-то говорит, выведут базу и все. Как выведут базу? Расскажите, пожалуйста. А, ну, просто вот она, насколько я понимаю, до 44-го года договор действует, договор о функционировании базы. Что здесь еще есть любопытного? Так, значит, основой базы стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. База так несла, понятно. Вот, по окончании формирования объединенной группировки войск России и Армении в 17-м году военная база вошла в состав группировки вместе с частями вооруженных сил Армении. Как вы себе представляете, когда база... Ну, как, на каком основании главное? И самое главное, почему Российская Федерация, если вдруг Пашинян или кто-то будет говорить, ну, что-то как-то нам не нравится. Как-то мы чувствуем давление империи. Ну, не знаю, какие слова придумают. Вот, поэтому сам Пашинян, ну, он просто где-то говорил, что вот, русские что-то не обеспечивают, поэтому, а хорошо бы кто-то. Это была торговля такая, а дайте нам еще что-нибудь. Вот. Как в реальности может выглядеть предложение покинуть Гюмри и расформировать базу? Честно говоря, пока мне мало представляется. То есть, может быть, у немцев или у французов у них есть какие-то фантазии по поводу того, как бы базы там не было, но мы на это что можем сказать? Они говорят, ну, как бы, надо, не знаю, сделать регион более безопасным. Мы говорим, ну, так вот же мы здесь. Ну, вот, вот 102-я база. Да, у нас там не очень хорошие отношения с Пашиняном. У нас есть ряд разногласий по линии УДКБ, двустороннего сотрудничества, там, наличие, значит, миротворческого контингента и так далее. Но база-то есть... Для нас это гарантия безопасности для Российской Федерации в Закавказье. Потому что, если не будет там 102-й военной базы, там, скорее всего, будут какая база? Правильно. База организации, состоящей из 4 букв. Вот. Скорее всего. Поэтому, а какая логика тогда Российской Федерации? Ну, как это, демонстрировать, что мы хорошие и мирные? Так мы и демонстрируем, что мы хорошие и мирные. Просто база российская там. До 44-го года минимум. А там посмотрим.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России редкоземельных металлов хватит более чем на 100 лет мирового потребления. В Минприроды отметили, что в России созданы технологии получения разделенных оксидов редкоземельных металлов. Строятся промышленные комплексы, на которых они будут производиться. Министерство подчеркивает, что да, технологии эти есть. Вся добываемая руда перерабатывается в металлы и их соединения. К тому же Россия одна из немногих стран, обладающая полной цепочкой переработки урана от руды до ядерного топлива. Имея 8% мировых запасов, страна обеспечивает 35% мирового производства обогащенного урана и занимает треть мирового рынка топлива для АЭС. А министерство также обращает внимание, что по данным российских и международных экспертов, с каждым годом будет увеличиваться потребление батарейных металлов, металлов для производства проводников, водородной и солнечной энергетики. Бурный рост к 30-му году будет у меди, графита, кобальта. Прогноз потребления лития увеличится в 7 раз. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько это приближает Россию к переходу на альтернативные источники энергии и позволяет вписаться вот в эту общую идеологию электрификации повсеместной?
Ну, здесь как раз нужно разделить на две части, наверное, этот процесс. Во-первых, это производство металлов, которые нужны для так называемого энергетического перехода. И вот как раз вы их перечисляли. Это и кобальт, и графит, и литий, и редкоземельные металлы. И как раз-таки мы в редкоземельных металлах один из мировых лидеров по запасам. Например, на нас приходится примерно около 17% мировых запасов. И мы на втором месте, там, уступая только Китаю. Но по производству с нашими 17% запасов у нас меньше 1% производства. В то время как у Китая 70% мирового производства редкоземельных металлов. То есть у нас есть куда расти. И действительно их нужно очень много при тех амбициях, которые мир и Евросоюз заявил. И даже обычных металлов. Меди и прочего. Потому что действительно вы правильно отметили, что это электрификация поголовно. То есть везде нужно электричество, а для отопления электричество, для автомобиля электричество, в то время как сейчас есть котельные там и на угле, и вот в Европу мы газ раньше очень много поставляли, они в основном его использовали для отопления зимой. А теперь все это должно перейти на электричество, поэтому востребованность большая, но это не говорит, что мы у себя это будем все потреблять. Вот нам как раз-таки повторять путь там, Евросоюза не обязательно, в том плане, что они его не от хорошей жизни по нему идут. То есть они отказываются от ископаемых источников энергии, газа, нефти, угля, потому что у них свои заканчиваются. Для того, чтобы не увеличивать зависимость от импорта. Но в качестве диверсификации нашего экспорта, что мы можем там и углеводороды продавать, и еще и металлы, и редкоземельные, и кобальт, и графит, и прочее, прочее, тоже, потому что это востребовано. Вот этим шансом нам действительно стоит воспользоваться.
Но для этого, с вашей точки зрения, что необходимо сделать? То есть выстроить здесь полную цепочку? Или действительно, чтобы не было такого, что максимум добыча, никакой переработки, и, соответственно, просто отправлять на экспорт?
Ну, во-первых, нам нужны еще проводить и доразведку месторождений, и непосредственно разработку самих месторождений. Зачастую там ничего сложного в общем-то нет, как правило, это всевозможные руды, и тут надо выстраивать в том числе кооперацию и с тем же самым Китаем. Вот Китай, те самые редкоземельные металлы, 70% мирового производства, он только в прошлом году ввел ограничения на экспорт их и начал переходить к тому, что вот если они вам нужны, то давайте вы у нас покупаете микроэлектронику, которая, где она используется, редкоземельные металлы, а в сыром, видимо, вам продавать не будем. Поэтому нам тоже надо идти по этому пути, но, опять же, это не моментально происходит. Там, в микроэлектронике у нас традиционные проблемы уже много десятилетий. Вот. Но хотя бы выйти на уровень значимых объемов производства самих металлов, сначала самого сырья, а потом уже переходить к производству готовых изделий из них.
Но, Игорь, здесь вопрос идет какой-то отдаленной перспективы там, после 2050 года, или все-таки мы таким образом встроимся вот в эту мировую идею переход, вот этого энергетического перехода, использования в том числе там, редкоземельных металлов для электрификации повсеместной, и тем самым будем вот идти в фарватере как раз вот этой европейской идеологии?
Ну, это не означает, что мы в европейской идеологии. То есть они-то как раз используют все это у себя. Если эти металлы востребованы, почему нам их не продавать? И в части из них-то мы уже сейчас крупный игрок, но не обязательно как бы металлы там редкоземельные. Но вот то же самое ядерное топливо. Действительно, Росатом один из мировых, точнее, мировой лидер по производству готового ядерного топлива. По никелю мы очень крупный игрок. По другим обычным металлам, скажем так, и медь, и просто металлургия. Это все нужно в очень большом количестве. Вот. Опять же, это дорого, такая энергетика дорогая. И с одной стороны, для нас это хорошо, потому что мы это будем продавать. А с другой стороны, опять же, нам не обязательно у себя это развивать по себестоимости производства электроэнергии от возобновляемых источников, нам вот дешевле из газа там производить, или из угля, и так далее.
Гидро,
вот, поэтому
да, скорее всего.
Не обязательно повторять ошибки другие, но можно на них заработать, поставляя к ним вот как раз-таки различные товары. Вот, поэтому мы вот этим путем можем пойти. И, кстати, еще водород, например, нужен будет. Но они собираются у себя производить водород из электроэнергии от солнечных панелей там, и ветряков.
Да.
А мы можем предложить водород, который сделаем из газа, и так гораздо более эффективней.
Но они говорят, что из газа это же голубой водород, а он не такой экологичный. Можно зеленый, но и вот эта гидроэнергетика должна быть.
Ну, пока им не хватает никакого. Поэтому вот все, что востребовано на мировом рынке, мы на это и должны ориентироваться, востребованные товары производить и, соответственно, самим на этом зарабатывать.
Понятно. Спасибо большое, Игорь, вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Основные запасы, причем любопытно, именно редкоземельных металлов, они сосредоточены в нашей стране, хоть их очень много, это, еще раз, по оценкам Минприроды, 100 лет мирового потребления. Но они у нас сосредоточены в труднодоступных и слабо изученных месторождениях. Осваивается, например, только Лавозерское на Кольском полуострове. Там добывают комплексные лапаритовые руды, которые содержат, помимо редкоземельных металлов, еще тантал, необий, титан. И в качестве попутных компонентов редкие земли также извлекают из апатит-нефелиновых руд ряда месторождений в Мурманской области. У нас есть магниевый завод, пока что единственный в стране, Соликамский, где получают промежуточные продукты, это коллективный карбонатный концентрат редкоземельных металлов. А чтобы металл извлечь необходимые промышленности, нужно еще, в общем, все это на оксиды делить. И предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в Российской Федерации, как говорят, там только в проектах есть в каких-то. Вот. Какие-то предприятия есть в Казахстане, какое-то предприятие есть в Эстонии, как специалисты отмечают. И, соответственно, возникает вопрос, что то есть, у России крупнейшие запасы, то есть крупнейшая в мире минерально-сырьевая база редкоземельных металлов, но Российская Федерация серьезно зависима от импорта стратегического сырья. Просто потому, что его сложно добывать, его сложно производить, его сложно получать. И месторождения осваиваются, тоже освоение этих месторождений, оно довольно серьезно осложнено. Так, мы научились безопасно хранить водород, говорит Фантом. Ну, послушайте, у нас же водородная энергетика у нас тоже присутствует. Просто это как бы химпром в основном. То есть предприятию самому нужен водород, само предприятие продуцирует этот водород, применяет. А вот история с безопасным хранением водорода, с безопасной транспортировкой водорода, на минуточку, это уже другой вопрос. Вот в чем дело. И, соответственно, возникает здесь еще кто-то говорит про... А вот Фантом говорит, в Арабских Эмиратах воду опресняют, вопрос в цели... Цель заработать и уехать. В смысле, воду опресняют. Нет, европейцы, конечно, тоже говорят. Кто-то тут говорит, вот европейцы научатся, и что, и где будет Россия? Послушайте, чтобы европейцам хотя бы на 50%, соответственно, выполнить свою программу вот этой по декарбонизации или добыче, значит, водорода и так далее, им весь выпарить придется весь Дунай. Они, думаете, будут этим заниматься? А где они найдут такой объем тяжелой воды? Где они найдут такой, ну что, выпарят полностью реку? Нет, конечно, этого не будет. Поэтому, конечно, это все присутствует в энергетических стратегиях. И, конечно, все это вот лишь бы избавиться от углеводородов, там, Россию с рынка смести, там, и так далее. Но обратите внимание, Соединенные Штаты Америки тоже декларируют, хорошо было бы, но при этом наращивает производство углеводородов. Становятся серьезными конкурентами на рынке. Вот, поэтому, а так, конечно, ветряки, солнечные панели, все это хорошо, но я обращаю ваше внимание на декларации, например, стран БРИКС. Мы входим в это объединение, можно на них ссылаться. Они говорят, эффективно сбалансировано использование всех источников энергии. Где надо уголь, где надо газ с нефтью, где надо ветряки, где надо гидростанции, что там еще, где водород, никто же не отказывается от технологий. Но просто вопрос, как бы мы можем много этого голубого, синего водорода производить? Можем, конечно. А европейцы говорят, ну, он нам не нравится такой, он как это, с карбоновым следом, углеродный след у него слишком большой. А давайте вот зеленый. Хорошо, а давайте зеленый. А технологии есть? А технологий очень мало. А как хранить? Ну, мы не знаем, но вот хорошо было бы. А еще, кстати, электрифицировать все надо. А сколько ветряков надо построить, например, чтобы добывать этот зеленый? Тоже вопросы. Тоже много-много. То есть потенциал очень большой. Но где брать технологии? И, видимо, при нынешнем поколении будут эти технологии разрабатывать. В том числе по добыче редкоземельных металлов, по освоению этих месторождений. Вот, потому что до сих пор, насколько мы знаем, где никель, кобальт, где-то Конго, да, насколько я понимаю, какие-то африканские страны, где-то в Южной Азии, по-моему, тоже это добывают. А добывают каким образом все это? Литий. Где добывают? Добывают это дети за 30 центов в день или в месяц. Вот. В Российской Федерации труднодоступные месторождения, но каким-то образом будут это все осваивать, потому что что? Это двигатель прогресса. Новости мы продолжим.